Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску ў трох судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы. Аляксандра Фядуту з суду забралі ў шпіталь. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў пераняць вопыт Андропава і ўзмацніць жорсткасць працоўнай дысцыпліны. Нацбанк пашырае калідор зменаў курсу беларускага рубля. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тэрарыстычная сетка Аль-Каіда пацвердзіла факт смерці свайго лідара Усама Бен Ладэна. Агенцтвы спасылаюцца на амерыканскую маніторынгавую групу сайт, якая адсочвае інфармацыю ў ісламісцкім інтэрнэт-сеціве. Аль-Каіда ў сваёй заяве адзначыла, што кроў Бен Ладэна не застанецца пралітай дарэмна. Злучаныя Штаты раней паведамілі, што тэрарыст нумар адзін быў забіты ўначы на панядзелак на тэрыторыі Пакістану. Аднак Белы дом вырашыў не публікаваць пасмяротных здымкаў тэрарыста, запэўніўшы толькі, што яго цела было пахаванае ў моры. Маскоўскі гарадскі суд пакараў пажыццёвым зняволеннем Нікіту Ціханава, які быў прызнаны вінаватым у забойстве адваката Станіслава Маркелава і журналісты Анастасіі Бабуравай. Яўгенія Хасіс, грамадзянская жонка Ціханава, якую асудзілі за саўдзел у забойстве, атрымала 18 гадоў калоніі. Адвакат Маркелаў, журналістка «Новай газеты» Бабурава былі забітыя 19 студзеня 2009 году на станцыі маскоўскага метро. У сувязі з забойствам былі арыштаваны члены нацыяналістычнай арганізацыі «Рускі образ», Ціханаў і Хасіс. Непасрэдна перад смерцю Бабураў абараняў інтарэсы сям'і чачэнскай дзяўчынкі, якую выкрыў забіў расійскі афіцэр. Самі падсудныя сцвярджаюць, што іх падабаронных падставілі следчыя органы, каб прыкрыць сапраўдных вінаватых. Адвакаты асуджаных збіраюцца абскарджваць вырак.
Сегодняшнее решение, как итог постоянных нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса, я также считаю незаконным, необоснованным. Естественно, мы будем его обжаловать.
Завёў Александра Васильева, адвакат Нікіты Ціханава. Еўразвяз ухваліў сёння санкцыі супраць Сырыі. Яны ўключаюць эмбарга на пастаўкі ўзбраенняў, замарожванне замежных актываў, забарону на ўезд у краіны Еўразвязу для 13 сырыйскіх урадоўцаў. Візавыя санкцыі не распаўсюджваюцца, аднак, на прэзідэнта краіны Башара Асада. Названыя захады набудуць юрыдычную моц пасля таго, як іх ухваляць чальнікі ўраду 27 краінаў Еўразвязу. Чакаецца, што гэта адбудзецца ўжо на наступным тыдні. Сёння ў часе антыўрадавых акцыяў па ўсёй краіне загінулі 6 чалавек. У сталіцы краіны Дамаску былі арыштаваныя лідары апазіцыі: ісламскі прапаведнік Маус Аль-Хатыб і праваабаронца Рыяд Сейф. У Італіі прафсаюзы праводзяць сёння агульнанацыянальны страйк, спаралізаваная праца школаў і транспарту. Тысячы работнікаў дзяржаўнага сектару выйшлі на вуліцы найбуйнейшых гарадоў краіны з патрабаваннем скараціць падаткі і забяспечыць большую занятасць. Эканамічнае аздараўленне пасля сусветнага крызісу праходзіць у Італіі павольна. Летась рост ВВП склаў меней за 1,5%, расце беспрацоўе. Больш за чвэрць працоўна-актыўнай моладзі ва ўзросце да 24 гадоў не можа знайсці сабе працы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў свайго ўкраінскага калегу Віктара Януковіча захаваць праўду пра падзеі вялікай айчыннай вайны для будучых пакаленняў. Пасольства Расіі ў Кіеве распаўсюдзіла тэкст віншавання Мядзведзеву Януковічу да 66-й гадавіны перамогі, у якім у прыватнасці адзначаецца, што гераічнае мінулае двух народаў будзе спрыяць далейшаму ўмацаванню адносінаў. У сваю чаргу расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін павіншаваў з днём перамогі ўкраінскага прэм'ера Мікалая Азарава. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. У Менску ў трох судах працягваліся працэсы над удзельнікамі плошчы. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў пераняць вопыт Андропава. Нацбанк на 4% пашырае калідор зменаў курсу беларускага рубля. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. У Фрунзенскім судзе Менску сёння працягваўся суд над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Уладзімірам Някляевым і Віталем Рымашэўскім, а таксама ўдзельнікамі іх перадвыбарчай каманды Аляксандрам Фядутам, Сергеем Вазняком, Андрэем Дзмітравым і Настай Палажанкай. Аляксандру Фядуту падчас працэсу зрабілася дрэнна, яго забралі ў шпіталь. Уладзімір Някляеў патрабуе выклікаць у суд Аляксандра Лукашэнку. На судзе прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён падасць дэталі працэсу.
Процесс спынился на допыте Владимира Некляева. Максима, это уже кончаток его допыту, бо он выступил с великой промовой. Але еще идут ему пытания. Зараз опытывает его прокурор, потом будут еще адвокаты, иные Максима виноватые и так далее. Да, Некляева выступили со своими рассказами. Были опытаны Виталий Ромашевский, Андрей Дмитриев и Наста Положанка. Виталий Ромашевский шмат рассказывал про то, как проходили подеи на Косыч площади и на площади Незалежности. И он сказал, что ничего брутально не прорывал с людьми, не порушал парадок и выказался за то, что акция была вельми мирная и тени милиции как раз спровоковали на некие брутальные деяния особных митинговцев. Андрей Дмитриев несколько раз рассказал про то, что их штаб на передне выборов обзванивал всех представников силовых ведомств, у Тымлику на вот у Совбез накировывали паперу про то, как совместно обеспечить безопасность на площади Косичинской и на площади Незалежности. Але вот в итоге отказа его никакого не было, альбо им отказывали, поговорим про это после 19-го. Наста Положанка так само сказала, что люди шли на Косичинскую площу домагаться новых справедливых выборов, что шмат у кого была такая эйфория, и шмат кто сподевался, что уже 20 снежня люди будут жить у иншей краине. Ну, а на большим таким выступом был выступ Владимира Некляева, и он шмат казал про то, как отбывали все подеи, как были сфальшованные выборы, и он будет домагаться, и за тех, он заявил, будет домагаться вытыкание у суд министра внутренних справ Кулешова и Александра Лукашенко по вот для Владимира Некляева это их деяния привели, у Тимлюку привели до такого брутального вынику. Так само он уручил суду 100 доказов документальных, которые свидетельствуют про фальшивание выборов. И он прокананы, что выборы были сфальшованы, причем загодя сфальшованы, и загодя уже попереживалось про это фактично, влада признавала это. И тому люди шли на площу, как домагаться новых справедливых выборов.
Олег, ну и мы уже сказали про то, что на процессе стало дрэнна еще одному обвинуваченному Александру Федуту. Его забрали в шпиталь?
Так, спочатку был первый перепынок, чего Максима, как выкликать худкую допомогу, и ему Максима оказать некую необходимую допомогу, Максиму Кому зарабить, бо он сказал, что выпил таблетки нитроглицерина, але ему не стало лепше. Але приехали вот докторы, оглядели его и увезли в шпиталь. И у его отсутности судья вырешила не протягивать процесс, тому обвешенный перепынок до 10 числа. Можно сказать, что в зале спекотно, нема поветра, хоть будинок такие не старые, и залы але он архитектурно так спланаваны, что там фактически нема свежего повітру, и смак людей сапраўды пакутаюць, а Александр Федут гипертония, и он сапраўды, ему вельмі цяжка там знаходзіцца.
Рассказывал наш корреспондент Олег Грузделович. У Менску отбывалися сегодня еще два суды. Про это про схвилину. Але спочатку слово нашим слухачам.
Все те, кого судят, уже вошли в историю независимой Беларуси как лучшие представители нашей страны. А те, кто судит, вошли в историю позора Беларуси. Все они ответят за свои преступления против своего народа. Неужели этот режим до сих пор не понимает этого?
На суде над экс-кандидатом у президента Андреем Санником в якости потерпевого выступил наместник спецназа ТИАМАПа по прозвищу Лушек. И он пожалился, что его травмировали, и у него гематома ягодицы. Ну, разумеючи, перевести на простую мову, видно, кто-то с митингующих дал ему пинка под зад. Вот я хочу передать министру внутренних справ Куляшову, как он такого мужного амаповца по прозвищу Лушек вознаградит медалем за отвагу.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. 6 травня у суде Партизанского района протягивался процесс супрать Андрея Санникова, Ильи Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко. Судить их судья Наталья Четвертакова. 6-й день процессу. Валер Калиновский на связи.
У процессе над Андреем Санником и еще 4 удельниками площади сегодня допытывали потерпелых спецназовцев и свидетелей с боку обвинения. Цікавость удельников процессу выкликал допыт в якости потерпелого наместника полка спецназу милиции Александра Кашталанова, который командовал одной из группировок, как он сказал, при разгоне площади. Серед іншого он заявил, что команды на применение дубинок супраць демонстрантов не было. И что каждый демонстрант мог вольно свести заточение, когда начинались арешты и погрузка демонстрантов у милицейский транспорт. Остальные спецназовцы сегодня у суде в один голос довозили, что не выкористовывали особисто супраць людей дубинки. У Кашталанова серед іншого спитали, чому ж ягоные подначалены одразу не арештовали тих, кто первым начал бить шибы в доме в раду. И он на это отказал, что их была іншая задача, и что на это не хапало просто людских ресурсов. Обурение у зале выкликали показания спецназовцев Дениса Булавацкого и Игоря Моисеева, которые заявляли про гвалт с боку демонстрантов, про организованные и керуемые деяния в справе прорыва милицейских кордонов. Булавацкий сказал и про то, что бачил на площади ледорубы, заточенную арматуру, черанки, некие канистры. Адвокаты знайшли у их показаниях суперечности, а мать одного из подсудных, Мирзаянова Людмила, и свояка одного из подсудных Сергей Аниська у голос запотребовали от Моисеева спынить, как они казали, этот спектакль, эти фальшивые показания. Однако ободвух после этих гучных зауагов судья выдалила в зале. Выступали так само свидетели, сотрудники ДАИ, водители менских автобусов, которые за демонстрации и протест вымушены были изменить маршруты, а линейкого обвинувавчего запалу у их показаниях не было. Из всех заслуханных сегодня показаний у свидетелей и потерпелых не было ни водного, якое бы засвечило вину конкретных людей, подсудных Санникова, Гнетчика, Мирзаянова, Василевича и Яроменки. Потерпелые казали, что не ведают, кто конкретно их побил у колена и плечо, кто прорывал ланцуг спецназу и кидал у их бутельки билет. Тем не менее, их допытывали по криминальной справе конкретных людей. С другого боку, про погромы, подпалы, реальные массовые беспорядки по час митингу так само никто не заявил. Свідки, допитаные сегодня, ничего не сказали и про роль Андрея Санникова, якого обвинувачивают у организации массовых беспорядков. А за это ему погрожает 15 годов тюрьмы, остальным подсудным до 8 годов.
Рассказывал Валер Калиновский. У Менску сегодня судили и у Московским районным суде. Про это мы поговорим про несколько хвилинов. А зараз про то, как белорусские политики оценивают процессы, которые отбываются, и присуды, которые уже прогучали. Их меркование записал Владимир Глот.
Депутата Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Павла Знауца не дивят жорсткие присуды шараговым удельникам акции протесту.
Я вот зараз как раз читаю Варлама Шаламова колымские рассказы, архипелага Лах, и я психотип Лукашенко ведаю, что это вельми жорсткий диктатор, тому тут ничего дивного нема. Это просто помст диктатора усім, кто кинул ему выклик, и спроба заполохать громадство до такого стану, как при любом выходе, вот с валютным этим кризисом, с любыми иншими, что тут будет, как народ молчки все сносил и боялся выйти. Вот примитивный развик диктатора – заховать владу и заполохать народ.
Некольки причин жорсткости уладов называя политолог Алексей Король.
Первая – это логика деяния тоталитарного режима супроть своих оппонентов, супроть той з'явы, той силы, якая несе потенційную погрозу расшатывания и обрушения этой системы. Другая причина – инерция карных деяний системы, якая уявляет, что коли она отмовится, даруя и снизит, то и она таким чином распишется в своем бессилии. Это своеособливое тоталитарное уявление об своей эмоции. И третья причина, я думаю, разлик на то, как довести уже присуды до конца, а потом глядеть, что с этим робить, даровать, не даровать, за какие соступки. Одним словом, это как продукт для гандля со внешними силами.
Улады теперь мкнутся, как николи раней, заполохать громадство, лечить былый депутат и политвязень Сергей Скрабец.
Каб люди, якія сочаць пільна за падзеямі зараз, колькі каму даюць на гэтых судах, што панімалі, што тыя людзі, хто прыйшоў на плошчу, нават не актывісты, ты там вышел, каб отрымку зробить кандидатам у президенты, ты будут вельми жестко наказаны. Это метод, скажем так, профилактика для громадства, бо сегодня ж становище небезпечно для влады. Это связано с экономичным становищем нашей краины. И скоро навод могут люди, которые потратили працу, а их уже больше за полмиллиона, выйти на улицу. Социальный выбух на ближайший час может здариться. Тому влады жестко наказывают тех, кто выражает протест.
Былый депутат и политвязень Сергей Скрабец. Вы на хвалях Радио Свободу, украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску у трех судах протягиваются процессы над удельниками площади. У Тымлику былыми кандидатами у президента Владимиром Некляевым, Андреем Санниковым и Виталием Рымашевским. Александру Фядуту подчас процессу зробилася дренна, его забрали у шпиталь. Владимир Некляев потребует выкликать у суд Александра Лукашенко. Лукашенко у связи с терактом у метро запотребовал перенять опыт Андропова и узмацнить жорсткость працовной дисциплины. Нацбанк Беларуси вырешил с 12 травня поширить коридор изменения курсу белорусского рубля до кошика валют с 8 до 12%. Эксперты называют эти меры половинистыми. Следство отмовило изменить меру стримания журналисту Андрею Пачобуту и покинуло его под вартой. Шостого травня у суде Московского района протягивался процесс у криминальной справе удельников площади Дмитрия Доронина, Сергея Казакова, Владимира Лобана, Виталия Мацукевича, Евгена Сокрета, Олега Федоркевича. Имены этих людей ранее не были ведомыми широкой громадскости, и они обвинуваются в уделе у массовых беспорядках. На этом судовом процессе присутничала Галина Абакунчик.
И сегодня в суде другой день слуханий, и сегодня были заслуханные потерпелые спецназовцы. Их пришло на поседжение 9 человек, вчера было только 6. Все они начинали свои показания с того, что они мусили прийти на площадь, чтобы обеспечить громадский порядок, чтобы дать возможность людям сойти с площади, покольки эта акция была, на их думку, на их слово, незаконной. Так само вельми были однотипные показания, одно того, как поводились яны, как поводились присутные люди на площади. По свечению спецназовцев, люди тримали в руках металличные прутки, дровляные палки, шклянки с запаливанием, с сумесью, вогнетушильники, якими яны били спецназовцев, распыляли гэты газ, что яны ображали их, скандовали лукашисты, фашисты, милиция с народом, выкрикивали иншие лозунги. Отметно было то, что каждый из них вельми подробязно распавядаў, як іх збівалі, чым іх збівалі. Адзін з іх нават сказаў, што атрымаў ушыб нагі цемянной вобласці злева. І гэта выклікала смех не толькі прысутных у зале, але нават самой суддзі. Прокурор пасля задаваў пытанні, от якія адзначылі правабаронцы, якія прысутнічалі ў зале, што пытанні, якія ўтрымлівалі адказ, гэта не выклікае пратэсту суддзі. Затое пратэст суддзі выклікалі пытанні саміх падсудных, якія спрабавалі атрымаць тлумачэнне з як яны маглі трымаць эти іншыя траўмы.
Галіна, вось вы узгадалі пра паводзіны абвінавачаных. Мы ўжо гаварылі пра тое, што гэта людзі, чые імёны дагэтуль не гучалі ў кантэксце нейкай грамадскай актыўнасці. Як яны трымаюцца і што можна пра гэта сказаць?
Трэба сказаць, што гэта не выпадковыя людзі. Яны прынамсі на плошчу не патрапілі не выпадкова. Хаця кожны з іх заявіў, што не належыць ні да якой палітычнай партыі. Сярод іх 4 чалавекі маюць вышэйшую эдукацию, двое працующие люди, один студент 5-го курса, все беспартийные. Але на площади они, каждый из них сказал, что они шли свядома, и они шли поводле тих поведомлений, которые гучали с державного телебачения, что на площади отбудется акция, и что они шли, как бы, уведать выники выборов, и они шли выказать свою громадскую и громадянскую позицию. И каждый из них сказал, что не робил ничего супротивправного, что как раз с боку супрацовников милиции были супротивправные деньги, они сбивали их, и уже у отказ некоторые спробовали там отштурхнуться, ці ударить по щитам у отказ на удар дубинками. То бок, кожен з них тримався вельми годно и достойно. Кольки слова про свояков обвинувачених. Нехарактерная ситуация в этом суде. Люди, саправды, далекі от политики, їхні свояки далекі от політичних партий, и гэтые люди вельми неохотно идут на контакт с прессой. Своячка одного из обвинувачених, вот на мое питание, чому она не хоче контактовать с журналистами, и она отказала, вы мне даруйте, я сама сама сабе агідная, але я не буду гэтага рабіць.
І ў гэтым судзе абвешчаны перапынак да 10 траўня. Сваімі назіраннямі над працэсамі падзеляцца сёння і праваабаронцы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі. Працягваюцца судовыя працэсы па справе 19 снежня. У чым асаблівасці гэтых судоў? Ці з'явіліся новыя абставіны? Ці дасягаюць улады такімі працэсамі сваёй мэты? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Нацыянальны банк Беларусі спрабуе выправіць сітуацыю на валютным рынку, аднак ягоныя меры незалежныя эксперты называюць палавіністымі. Так Нацбанк вырашыў пашырыць з 12 траўня калідор ваганняў курсу беларускага рубля да так званага кошыка валют на 4%. На думку спецыялістаў, такое павелічэнне не прынясе чаканых зменаў ні фінансавай сістэме, ні эканоміцы ў цэлым, расказвае Ігар Карней.
За красавік адхіленне кошту беларускага рубля адносна кошыка валют наблізілася да максімальнага значэння ніжняй мяжы, вызначанай на 2011 год – мінус 7,96%. Відавочна, што ў сітуацыі вострага валютнага дэфіцыту і множнасці курсаў утрымацца ў акрэсленых рамках немагчыма. Марнасць такіх спадзяванняў можна пабачыць на прыкладзе аперацыі з наяўнай валютай, дзе Нацбанк упарта трымае для камерцыйных банкаў 2% плянку максімальнага адыходу ад афіцыйнага курсу. Аднак ці ўратуе сітуацыю такое пашырэнне калідора? І ці азначае гэта прызнанне непазбежнасці інфляцыйных працэсаў, якія толькі прыспешваюць дэвальвацыю? Каментуе фінансавы аналітык Яўген Піменаў.
МВФ требовал от Национального банка, чтобы официальный курс отличался на 2% от рынка, а не от рынка отличался на 2% от Нацбанка. Свободное курсообразование и привязка Национальным банком своего этого официального курса на основании той статистики, которую он получает от сделок рыночных. В любом случае, там девальвация, не девальвация этого курса, но свободное курсообразование на рынке. Для того, чтобы установился какой-то реальный курс, в котором люди могли бы купить, продать валюту.
Белорусские улады паратунок от валютного паралючу бачат у российском кредите. Еще у красовику представники Нацбанку заявілі, што Беларусь выйдзе на адзіны абменны курс у траўні, як толькі атрымае мільярдную пазыку з Расіі. Аднак надыходзяць чарговыя працяглыя выходныя, а ніякіх сігналаў з Масквы няма. Эксперты не выключаюць, што беларускі бок папросту не ўпісваецца ў патрабаванні, вылучаныя крэдыторамі. Каб атрымаць крэдытныя рэсурсы ад Расіі і антыкрызіснага фонду Еўразэс у аб'ёме 3 мільярды даляраў, Беларусь мусіць правесці структурнае рэфармаванне грашова-крэдытнай і бюджэтна-падатковай палітыкі. Аднак, апроч запэўніванняў у тым, што рэформы будуць, на практыцы нічога не адбываецца. Ситуацию анализует экономист Лео Марголин.
Ну, 4% ничего наогул изменить не могут. Это дичайшие гульни. Все ж таки, коли будут вырешены питания по российским кредиту, я думаю, что они будут значно больше. Бо российские эксперты лечат, что уже не только 4, 10, 20, 30. Потребуется девальвация в 2 раза. Ну, может, удастся нечто отвоевать, але сама по себе одна девальвация никаких питаний не решает. Это как кислородная подушка для хворого. На некий час станет легче, а что далей?
То бок зараз такие радикальные некие заходы, как люди принамсі бачили 4000, так 4, 5, так 5, ну как бы певность некая.
Як кажуть, лепш жахливый конец, чем бесконцы жах.
Амаль 2 месяцы минули с того часу, як у Беларуси почав отчуваться дефицит замежной валюты. Набыть доляры, евро, гроши інших краинов по официальным курсе у обменных пунктах практично немагчыма. Валютчыкі, рызыкуючы свабодай, даюць за даляр 3800-4000 рублёў. Курс даляра ў здзелках на пазабіржавым рынку перавысіў 5000 рублёў за даляр. Пры гэтым афіцыйны курс Нацбанку трымаецца на здзеклівай адзнацы 3001 рубель за даляр. Тым часам Нацбанк карэктуе свае ж указанні адносна рэалізацыі валюты праз абменныя пункты. Цяпер абменнікі Беларусьбанку, перад усім тыя, якія размешчаныя на памежных пераходах, могуць не прадаваць даляры ці еўра, атрыманыя ад насельніцтва. Маўляў, гэтыя грошы пойдуць на сацыяльныя мэты – лячэння, аплату навучання і пражывання студэнтаў, выезд у сувязі з хваробай або смерцю сваякоў. У Беларусьбанку для гэтага будзе створана асобная чарга тых, хто падасць адпаведныя заявы.
Расказваў Ігар Карней. Грашовую палітыку ўладаў і яе наступствы ацэньваюць слухачы свабоды.
Резкое подвышение коштов на садовину. Який подарунок белорусским детям? Садовину назвала, ну, як символично. А ведаете, кольки стал коштовать грецкий орех, лушенный? А кольки у Беларуси детей с хворой щитовидкой? И грецкий орех, и им необходимый. А памятаете, президент наш сказал, головное накормить людей своих, народ. Только керующие занятые теперь другим, як больше засудить у турмы на процессах у Менску, как остатним у Беларуси было молкливо.
Люди шукают валюту. У меня такое уражение, что наш урад в разгубленности. Нема никакого тлумачения людям. Бо некому такое становище выгодно. Дают нажиться определенным колом. Ну, я дома, не пенсионерам.
266-39-52, телефонный номер у Менску, по им вы можете позвонить и выказаться ваши меркования, зауваги и разваги, прогучать о наших программах. Вы так само можете написать нам по адресу Менск 5, поштовая скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Марк Санников с Добруша. Усё чакаем эвалюцыйных зменаў да лепшага на тле хуткага заняпаду. Калі такія тэмпы захаваюцца, то дэмакратызацыя ў перспектыве не будзе для каго праводзіць. Гэты ды іншыя лісты на свабоду ў новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. Александр Лукашенко у сувязі з тэрактам у Менскім метро запатрабаваў увядзення парадку ў арганізацыях і прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. У нас ёсць савецкі вопыт часоў Андропава. Падабаецца гэта камусьці альбо не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць, сказаў Александр Лукашенко. Адначасна ён паведаміў, што ў яго ёсць інфармацыя, што, я цытую, некаторыя нашы чынушы спрабуюць закрыць рот людзям. Вось гэтага допустить нельга ни у яким выпадку, сказал кіраўнік державы. Человек, отпрацаваўшы свой працоўный час у пэўных месцах, дома, як у сапраўднай демократичной державе, мае право выказывать свой пункт гледжання, и никто не мае права гэтаму перашкаджаць, дадаў ён. Вы слухаете Радио Свобода. И зноў да темы росту ценаў. У Беларусі працягваецца імклівы рост цэнаў на харчовыя тавары як замежнай, так і айчыннай вытворчасці. Гэта цяплічныя памідоры, агуркі, рыба, макароны, крупы і многае іншае. Паводле афіцыйных дадзеных, рост цэнаў у Менску за тыдзень дасягнуў 16-17%. У рэгіёнах ён яшчэ вышэйшы. Карэспандэнтка «Свабоды» наведала крамы і рынкі, пагутала з гандлярамі ды пакупнікамі на Віцебшчыне.
На радовницу даржанской пенсионерки с подарыни Ганны приезжали московские свояки. Поход по тутейших крамах их уразил.
Скажите, у меня были гости в Москве, ну, мы с ними проехались по крамам. Ой, они удивились, как дорого у нас огородина и садовина. Ну, а что дотычется нас, белорусов, так что дня отчуваем, конечно. Калиб не пошел, новый ценничек на хлеб, на батон, на крупы, на все. Один еще пока сжимается цукор, ну, напевно, калі пачнецца сезон, цукар у сезон заўжды даражэць.
У маскоўскіх пенсіянераў і пенсіі большыя, кажа спадарня Ганна. Таму выпадак у аршанскай краме напярэдадні радаўніцы яны згадвалі да самага ад'езду.
Бабка ўзяла кулічак, падышла да касы, кажуць, 5000, напакавала назад. А ось у Маскве, кажуць, кулічы былі намнога танней. Ай, ну цяжка, канешна, жыць. Ну што рабіць?
Некаторыя бачаць адзінае выйсце ў тым, каб па магчымасці запасіць прадуктаў, якія штодня даражэць. Жыхарка Віцебску з падарыня Наталля назірала такую карціну.
У нас у Віцебску я такое бачу упершыню. У сталіцы вось гэтыя ўсе рэпартажы мы бачылі з падвышаным попытам на тое сёе і тое. Ну так я ж думала, што гэта там, а у нас у правінцыі тут усё спакойна, ціха. Але ж учора прыхожу, там дзе макароны, там на метр будзе пустая дзірка. Аўсянку разабралі, мабыць, зараз адна з самых танных круп гэта. Ну ці паразбіралі, потому што боятся подорожания.
Спадарыня Лариса означає, что подорожило навод тое, что заужды лечилося самым танным.
Подорожание жахливое, что мне кожный раз вылетает 50, когда я только зайду в магазин купить необходное. Девчонку моему треба отмовлять. У йогуртах неких его любимых, соках не кожный день. Даже шонка, которой курей кормят, которая была совсем танная, она не 100%, на 20 и на 30 подорожала.
Про рост ценаў на Віцебшчыне ўжо пачалі складаць показкі. Вось гэтую, якую распавёў гаспадар Віктор, давялося чуць ўжо не аднойчы. Прычым ўжо не разбярэш, дзе тут праўда, а дзе сумныя жарты.
Ну, жанчына тут некая в магазине ходила, ходила, потирала притомность. Продавцы сбеглись. Бабуля, что с вами? Ну, а на самом деле факт таки был. А, люди все свели к тому, что бабка что-то поглядела на гречку, на все. Пришла по прилавкам и упала в лобу.
Галасы Віцебшчыны. Цэны на якія прадукты апошнім часам вас найбольш уразілі? Гарадзенскім пакупнікам гэтае пытанне задаў Сергей Астраўцоў.
Многа чаго падаражало і многа чаго непрыемнага. Я як пенсіянерка, то я вообще мало чаго купляю. Ну, але купляю, бо я живу в вёсцы, то крыху свайго маю хазяйства. Куркі ест, кролікі ест, выживаю. Я 31 год прарабіла даяркай на ферме. Дай Бог кожному.
На все буквально продукты цены выросли. Ну так, а при чем мясо? Творог дорогой. По 13 тысяч килограммов. Разве это естественно? Вообще, что знаешь, что? Пенсию получил, 100 рублей взял. Все, нечего нести. Мешочек пустый. Ну как здесь? Гражданской войной и все. А что больше? Ну как чему? Ну а куда деваться? Подыхать? Да лучше подраться, да и подыхать. Ну все.
Конечно, обстановка разочаровывает. Вместо того, чтобы понижать цены, растут и довольно на большие проценты растут. На 30-50%. Ну, наверное, наверху правительству виднее, раз они повышают и повышают.
А пытание у городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю основные подеи дня. У Менску у трех судах протягивались 6 травня процессы над удельниками площади, у тым лику над былыми кандидатами у президента Някляевым, Санниковым и Рымашевским. Александру Федуту подчас процессу зробилася дрэнна, его забрали у шпиталь. У Владимир Някляев потребует выкликать у суд Александра Лукашенко. На процессах обвешаны перапынок до 10 травня. Александр Лукашенко у сувязи с терактом у метро запотребовал перанять в опыт Андропа и узмотнить жорсткость працовной дисциплины.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему «Ці з'явіліся новыя тэндэнцыі ў судовых працэсах над палітвязнямі». Працягваюцца судовыя працэсы па справе 19 снежня. У чым асаблівасці гэтых судоў? Ці з'явіліся новыя абставіны? Ці дасягаюць улады такімі працэсамі сваёй мэты? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Улады ў фарсіраваным тэмпе імкнуцца завершыць справу 19 снежня судовымі прысудамі. Судовыя працэсы адбываюцца амаль што канвеерам. Прычым за той час, калі пачаліся першыя працэсы, змяніўся грамадскі фон. Вось, напрыклад, адбыўся тэракт. І ў параўнанні з гэтым злачынствам падзеі 19 снежня нават пабітыя дзверы дома ўраду выглядаюць ужо зусім невінна. З іншага боку, ў краіне пачаўся валютны, эканамічны крызіс, людзі незадаволеныя. І шмат хто можа памяняць сваю ацэнку падзеям 19 снежня. Маўляў, калі ўрад такі бездапаможны, то разбітыя дзверы ў будынку ўрада – гэта невялікі грэх. Ці паўплываў у гэты новы грамадскі фон на хаду судовых працэсаў? Спадар Беляцкі.
Пасля тэрарыстычнага акту мы заўважаем, як узнялася такая істэрыя ў першую чаргу ў сродках масавай інфармацыі, і лексіка кіраўніцтва краіны перайшла ў стадыю такой паўвайсковай, той вайсковай, калі гучэлі словы паклёп, распаўсюд непраўдзівай інфармацыі, ворагі народа, пятая калона. Это ўсё, безумоўна, наклала такі неспрыяльны фон на працэсы 19 снежня, і мне падаецца, што пасля тэрарыстычнага акту ўжо апошняе спадзяванне на тое, што працэсы могуць пайсці па нейкім іншым шляху, апроч вот такіх суровых пакаранняў, яны зніклі. І вось чорашнія прысуды над шараговымі ўдзельнікамі дэманстрацыі 19 снежня, яны яшчэ раз гэта пацвердзілі. Мы бачым, што суддзі трымаюцца за вызначаны артыкул 293 крымінальнага кодэксу масавыя беспарадкі, і ўсе спробы і адвакатаў, і сведкаў, і саміх удзельнікаў пераканаць, што ўсё ж такі масавых беспарадкі беспорядков там на самой справе не было, и они натыкаются на непоразумение, и амаль автоматично, то, что мы бачили неодноразово у административных процессах, зараз это отбывается, на жаль, ось, и у криминальных процессах, и люди отримливают вялизные термины зняволения, 3-4 года, это далеко не малые термины, и ладный ковалок життя кожного з їх. Тому у мене, на жаль, такі достатково сумні песимістичні прогнози на наступні процеси. Бачиться, що влада вибрали лінію на ескалацію відносин з громадянською супольністю, з міжнародними структурами, з європейським зв'язом. І, на жаль, ця лінія покуль що не зміняється.
Спадар Гулак, ось спадар Беляцкий лічить, що громадський фон став більш несприяльний для політв'язнів, особливо ось після теракту. А ви як лічите?
Я тут погоджуюсь с Олегом, тем, что фактически наше громадство зараз находится в таким надзвичайном становище. Хотя оно не объявлено, але фактически после 19-го оно де-факто існує. И после теракту, и после вот этих валютных складаностей, мягко кажучи, это надзвичайное становище только узмотняется. В этом надзвичайном становище видовочно існує и сами державные институты, и правоохранительные органы, и спецслужбы. И, на жаль, и суд так само видовочно под уплывом вот такого разумения ситуации находится. Тому очень тяжко чекать неких законных и адекватных действий с боку тымлику и суда. И тому в этом сенсе, конечно, чекать нечего такого разумного, становчего и скерванного на некое такое реальное выйти, починание выйти из этой тупиковой ситуации складанной, покуль этого не бачно.
А ці можна зауважити ось які нові тенденції теперішніх судових процесів по справі 19 снежня у порівнянні з попередніми? Може, є які особливості? Ось же були перекваліфіковані шерагу обвинувачених артикули на більш м'які. Чи змінило це ход процесу? Присуд, господар Беляцкий.
В общем, ситуация с переквалификацией, она еще до конца не зрозумела. Я думаю, что после закончения всех процессов мы сможем больше уже уверенно, после того, как вот отбудутся первые процессы над группой Никляева, Ремашевского да и других, и проанализовавши их, проанализовавши вот той присуд, который отримал Дмитрий Бондаренко, бо не глядя на переквалификацию, он отримал реальных 2 года колонии, то после этого можно будет робить некие высновы, чему так зробилось. Мне подается, что логика вельми простая, на тих людей, які отримали перекваліфікацію артикулу, вогулі нічого не знайшли правоохоронні органи, і каб суди зусім уже смішно не виглядали, вирішили більш строгі терміни зменшити, може бути, на більш м'які, але тим не менш все одно покинуть цих людей винуватими. Коли оцінювати ці судові процеси, то приходиш до висновки, що в даному випадку суд виконує роль маріонетки, вони зовсім не самостійні, вони фактично підписують уже винесене рішення, винесене, я от так думаю, в адміністрації президента, може бути особисто Олександром Лукашенко. Гэта вельмі нагадвае расправу, і от будучи на суддзе Саніка, выступаючы там сведкам, я просто бачыў рэакцыю суддзі, бо гаварыў, тлумачыўся даволі доўга. Я просто бачыў, што штось яна слухала, штось яна вогуле не слухала. Суддзя не задала мне вогуле ніводнага пытання. На працягу больш чым 40 хвілінаў там майго выступа не было ніводнага пытання, і у мяне такое адчуванне, што ўжо ўсё напісаны гэты як бы прысуд лежыць просто пад тамамі гэтай справы. І вона просто проганяє гэтый процес, каб все формальності відповідали судовому процесу. То, що зараз вот відбувається над групою, коли судили 5 шарагових удельників, і вот зараз над групою, в якої знаходиться Андрій Санніков, інші удельники. Мені подається, що це самий такий кепський узор формального судилища, яке, на жаль, не уникає в сутність справи, не спробує розібратися, що ж все ж таки відбулося на самой справі, а просто формально виконує некі процедури і подписує вось гэтыя суровыя вырокі.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
А 10:00 ўвечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10:00.
Не засняце.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи з'явилися нові тенденції у судових процесах над політв'язнями».
З
Гаспадар Гулак, а вы як бы оценили вот эти апошние судовые процессы, какие у них были особливости, ці з'явилися присуды больш жорсткими, ці мяккими? Например, мне подалося, что присуды были не за поводины людей на площади 19-го, а за их статус, скажем, коли активисты оппозиции отримали больше.
Ну, по великому рахунку, как бы принципово, эти суды не отрознивались от тех, что мы бачили ранее. Прикладно те же самые термины покарания, та же самая абсолютная, на мою думку, недоказанность вины. В якости таких певных особливостей я мог бы отзначить, что подчас этих судов мы побачили, что те структуры, которые заявляли иски о материальной шкоде, подчас следствия, але в суде эта иски, эта позиция была больше мягкая, больше скорректованная вот на корысть подсудных. Одно. Другое, что в этих процессах, по-моему, больше активную позицию занимала оборона. Мы бачили больше активную деятельность, ходайництво, принциповое ходайництво, и это вымучило суд проявить свою судность. Было ходайництво обороны об дополнении материалов средства, об притягнении новых доказов, вида материалов, там, инших материалов. Суды в этом отмолили со спосылкой на то, что обвинувачивали достатково материалов представлено. Это показывает обвинувающую ухилку в деятельности суда. Так само можно, когда говорить про это измягчение, переквалификацию, видать, что, может быть, мы эту логику разумеем, проанализовавшую уже весь ход этой одной великой справы. Покуль складано сказать, чему, с какой метой, с какой логикой ориентировались структуры, которые таким чином выучали эти справы. Але мы ведаем, что вот это переквалификование на больше мягкий артикул выкористовывалось белорусскими дипломатичными службами для того, как в Европе сказать, что певное измягчение позиции отбывается. И вот мы бачим, господа Попола учора комментовал, что это явно недостатково, это не может никаким чином восприниматься Европой, как нечто такое цивилизованное. То, что статусные позиционеры отримали крыху больше, чем просто удельники этой акции, это вписывается в логику этого криминального переследу, было видовочно, что головной метой является заполохование и как бы дать сигнал громадству, что не требовали идти в политику, вот за это будут мощно бить. Вот это строгое, на мою думку, такий подход.
Вот у протяг той думки, якую выказал спадар Гулак. Ці досягають улады своих метов гэтыми судами, присудами? Например, узмацнение страху. Вот по тому, яким формате оппозиция провела сёлета традиционные акции на День воли и Чернобыльский шлях, можно казать, что деяния уладов по запужванню дают свой эффект. Господар Беляцкий.
Тяжко тут сказать что-нибудь пэўнае, бо акции гэтыя не были, я меркую, показальными. Хотя, безумовно, может быть, вось политичные структуры, громадские политичные рухи, якія брали удзел у выборах, яны зараз знаходзяцца не ў лепшым стане. Але наступая такая ситуация, калі мне падаецца, что вот не только политичные структуры, громадские организации будут вызначаць узровень напружання у грамадстве. Вось, это будет звязано, мне падаецца, в першую чаргу с социальными проблемами, которые зараз взвалились на белорусское громадство. На сегодняшний день хистанье в громадстве началось, и можно разогнать, так бы мовить, там сотню-другую человек, которые вышли в пикет, можно навод разогнать акцию несколько тысяч человек, але когда начнутся проблемы у сотень тысяч, и когда это перельется в некий такие социальный, так бы мовить, ракурс, мне подается, тут лады уже не дадут рады вот этой ситуации, тому мне подается, что навод тут анализующих это вот судовые процессы, политичным партиям, в первую чергу, треба думать над своей стратегией с уликом от змены экономичной ситуации в Беларуси, яка вельми-вельми хутка у нас развивается зараз.
Спадар Гулак, а вы что думаете на конт того эффекта страху, який з'явился вот и после 19-го, и после вот этих судовых процессов? Ці сапраўды хутка уладам будет не до оппозиции, але с іншого боку вот з'явилася официальная информация, что уже 600 тысяч людей без працы, однако не водного социального протеста, те социального конфликта по краине мы до сюда не бачили. Господар Гулак.
Люди не железные, это зрозуміло, и тому то, что отбывается в Украине, вот это, как я уже сказал, надзвичайное становище, оно безумовно впливає на громадство и на активную частку громадства, на оппозицию. Конечно, страшно, чому ж ні. Інше питання, что из этого страху отримається, и чи можна просто страхом весь час тримати громадство у подпорядкуванні. Вот история показывает, что это не так. Есть інші фактори. Поки що ми бачимо, что то, что називалося белорусским економічним судом, почало зараз хистаться и ставиться под великое сомнение. Видать, что процессы будут активизоваться. Думаю, что конечно, экономичные чинники навод в нашем достаточно поверховном громадстве будут играть первую роль. И мы бачим, что зараз попыт на информацию вырос намного больше, чем после падения 19 снежня.
Вислухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи з'явилися нові тенденції у судових процесах над політв'язнями». У передачі удзельничали віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Беляцький і старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. Його передачу – Валер Карбалевич.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани поламбат. А мури руном, і покшев'ям старий шат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свій вірш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер повторюємо знову. Пришліть нам свій вірш на свободу.
Зробіть гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swoboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды. На хвалях Радіо Свободу у Празькій студії Аліна Радкевіч. Нагадаю, основні події дня. У Менску у трьох судах протягуються процеси над удільниками площі. У тим ліку билими кандидатами у президенти Володимиром Някляєвим, Андреєм Санніковим і Віталієм Римашевським. Олександру Фядуту під час процесу зробилося дренно. Його забрали у шпіталь. Володимир Някляєв потребує викликати у суд Олександра Лукашенку. Лукашенко у сувязі з терактом у метро запотребував перенять опыт Андропова і узмацніць жорсткасть працоўнай дисципліни. Нацбанк Беларусі вирішив з 12 травня поширити калідор зміну курсу білоруського рубля до кошика валют з 8 до 12%. Експерти називають гэтыя меры половіністымі. Следство адмовило змяніць меру стримання журналісту Андрею Пачобуту і покинула його под вартой.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 14-я. Базан. Імя Владзіміра Базана ў Берасці, дзе кожная сям'я на відавоку, згадвае кожны суразмоўца. Маладзейшыя, які ўжо не засталі Базана ў жывых, дагэтуль карыстаюцца ягоным даробкам. Уладзімір Базан – праўдзівая постаць беларускага адраджэння. Чалавек, які стаў крыніцай шматлікіх незалежных праектаў. Менавіта ён удзельнічаў у стварэнні першых незалежных арганізацый у Берасці, свабоднага друку, беларускамоўных класаў у школах, і, здаецца, у 80-х-90-х не было ў Берасці такой карыснай і важнай справы, да якой не спрычыніўся б Уладзімір Базан. Дні незалежнасці 91-га ў Берасці, ціхім і заможным абласным цэнтры, былі сустрэты не зусім так, як у Менску, згадвае паплечнік Уладзіміра Базана Ігар Барановскі.
Там шмат тисячний мітинг у Бересті був, штурмував натовп. Белий будинок аркам партії, здається, тепер гарвиканкам знаходиться. Там уже трещали двері, я пам'ятаю, зараз ми з Баданом стояли, поставивши отак от руки з білшово-білими стягами, казали, люди, не бійте шкло, це наша майомість, наш будинок. Ну, правда, шильди аркама партії були побиті, будинок там під натовпом трещав, двері ламілися, але вистояли. В російському фронтовському колі мені це тоді було відчування. Це перелом. От вона, незалежність прийшла, радикально змінилося все, що було раніше. І улади, направду, були страшенно переполохані. Уладу можна було тоді брати, ми просто самі не вірили, що з цим робити.
Феномен незвичайної особи Владимира Базана поспробував визначити перекладчик-германіст Євген Біласін.
З простого стану. Його батько селянин. Брат його просто чоловік. Вже вірив, вже всі обиватель, як живуть. А він інший. Чому інший? Ось мене цей феномен якраз і цікавить. Він пішов в учебну мистецьку, і ось він самовуком много взяв.
Ігор Барановський.
Він повстав з цієї совєтської речаїсності, вихований у Мєнську, якби він народився вже в Мєнську, закінчив театрально-мастацкий інститут. Володя Базан стояв каля витоку білоруського руку в Бересті. В кінці 80-х років тут з'явилася «Сябри на краю», громадське культурне об'єднання. І Володя Базан, який був член Союзу мастаков, ось колекціонер відомий у Бересті, він цікавився білорусьчиною, безумовно, долучився до цих колів і був серед активних створальників в білорусьчиному місті. Стояв каля витоку створення Білоруського народного фронту в Бересті. Власне, він організаційною діяльністю шмат займався. Ось я був на установчим з'їзді в БНФ у Вільні.
Професор Ірина Лауровська.
На Грунвальдську битву першиню їхала велика делегація з Білорусі у Польщу. І означалював цю делегацію Михайло Ткачов. Ми вельми чекали, весь цей обоз, який їхав у той бок, ми вельми чекали. Володя все це організовував тут. І, ну, уявіть собі картину, 90-й год. Огромний, може бути, 4-метровий бел-червоно-білий стихі на вулиці Московській. Володя сам, він був 2 метра ростом, сам вельми могутний. У яго все отримлівалось вельми такое, ну, масштабне. І мастак монументаліст сам такий могутний. Ну і стихи я робив так само, такі здоровенні. Ми зустріли білоруську делегацію і поїхали у першиню. Це один раз був, більше не повторилося. Це на Берастейський замок, де відбувся мітинг.
Ігор Барановський, давній сябар фронту, стверджає, що час, коли Владимир Базан керував обласною радою БНФ, а гэта 1992-97 гады, був найлепшим періодом у Берастейському фронті. Гэта підтверджає і Зянон Станіславович Пазняк.
Це був моцний і надійний білорус, добрий організатор і увогуле тая особа, на яких звичайно тримається політична організація. Коли робилася нейка агульная справа ці мероприємства, то за Берестя можна було не хвалюватися. Базан зробить.
До всіх своїх справ Владимир Базан підходив як справжній мастак. Ягоні праці у техніці з графіта дагэтуль упрыгожваюць будинки Берестя. Менавіта ён спрычынився до того, каб цяперашні герб городу, лук з натягнутой тесівою, адпавядаў гістарычнаму. Але былі ў яго і іншыя творы. Ігор Барановскі.
У 94-м годзе мы вырашылі скарыстацца такой цікавай асаблівасцю тагачасных выбарчых нормаў. Можна было вырабляць перадвыбарчыя надпісы. А як і што гэта рабіць, ну, не было зразумела. Ну і ў апошні дзень перад галасаваннем мы вырашылі Валадзімірам Базаном напісаць такі лозунг «Пазняк наш шанс» на плоце, который отгороживал Долгобуд радиотехнического завода по улице Машера. Это центральная улица, которая ведет про весь город. На том же величезном железобетонном плоте, которыми урос человека, эта надпись была сделана поздно вечером. Ну, милиция все-таки на опошних литерах нас затримала и, не ведучи, что робить, доставила на участок. Потом отбылся суд. Когда представник радиотехнического завода юрист пошел говорить, мовляв, что вы там намазали на том плоте, Володя со смехом сказал, вы что, какие намазали? Мазали. Я мастак професійний, маю адукацію і посвідчення. Гэта гарнітура, шрифт такі-то. Гэта мой самы буйны мастацкі твор. Ну, метров на 40 надпіс розтягнувся. Ще пасля выбору вісел, його спробували замазати.
Програму «Батьки і дзеці незалежності» протягнем пасля абвестки.
1991 год вачыма удзельніка. Яким був шлях до незалежної білоруської держави? Що перешкоджало і що сприяло життєвіць мару поколінню?
Обещание незалежности Беларуси во вспоминах былого депутата Верховного Совета. Сергей Наумчик перед микрофоном свободы и на нашем сайте про подеи и особов, которые повлияли на з'явление на мапе свету новой краины. Кожную неделю у эфира свободы и на нашем сайте.
На хвалях Радио Свобода. С вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Як и многие из тех, кто отдавал и отдае себе справе отраджения, Владимир Базан был вымушены делить себе помеж семьей и уласным призначением. Расповедая Ирина Лавровская.
Як Вавыцка будавала акварыум. Кажа, пакінука я свайму сыну акварыум.
Калі я гэты акварыум убачыла, я кажу, ўжо басейн будаваў.
Вялікі.
Агромны просто. Гэта акварыум быў пол стены. Так што калі вам удасца з Костей пагаварыць, то вы запытайце ў яго пра акварыум, што для яго гэта акварыум быў. Бо калі Володзя яго прадаваў, то ён менавіта хацеў, каб нават калі яго не будзе, каб гэты акварыум для дзяцей застаўся.
Сын Уладзіміра Базана, Кастусь, ад размовы катэгарычна адмовіўся. Ягоныя бацькі развяліся, калі ён і сястра былі яшчэ малыя. Мне падалося, што боль ад страты бацькі, прычым страты не толькі праз смерць, але і праз ягоную адданасць справе, не прыцішыўся. Аднак Уладзімір Базан стаў сімвалічным бацькам многім малым берасцейцам, згадвае Ігар Барановскі.
Такі аскетычны лад жыцця, каторы вёў дарэчы Валодзе, што трэба падкрэсліць, гэта чалавек быў без срэбрынік, я б сказаў. Ён імкнуўся ўсё аддаць сваім дзецям, каторых вельмі, вельмі любіў. Кастусь яго пайшоў у першы беларускі клас у Берасці. Ён сам выхадзіў, можна сказаць, як бацька. Гэты клас сабраў дзяцей з іншых бацькоў. Мы разам хадзілі па кватэрах, запрашалі. У 9-й школе гэты клас, дзеткі выраслі, і многія аказаліся вельмі развітыя. Я ўжо ведаю, проста многія там і свабодна размаўляюць па-руску, па-беларуску, па-ангельску. Дзякуючы гэтаму першаму вопыту паказалі, што нармальныя дзеці могуць выходзіць у беларускіх класах. Ну і заслуга Базана ў стварэнні тых першых беларускіх класаў як бацькі, я думаю, што немалая, бо ён працаваў з настаўніцай, дапамагаў ёй чым мог там нейкімі метадычнымі беларускімі матэрыяламі. Яна заўсёды да яго звярталася у пачатковых класах настаўніца па дапамогу і заўсёды знаходзіла з яго боку падтрымку, якую толькі ён мог казаць як і мастак, як знаўца беларушчыны.
Уладзімір Базан 2 гады па вечарах выкладаў гісторыю беларускага мастацтва навучэнцам філіі Коласаўскага ліцэя ў Берасці. Памёр Уладзімір Базан у 1997 годзе ад раптоўнай хваробы. Гэтая смерць была настолькі несправядлівай і нечаканай для ўсіх, што дагэтуль выклікае спрэчныя тлумачэнні. Распавядаюць Яўген Беласін і Ірына Лаўроўская.
Мы тут вырашылі нашым колам ўсё ж такі агучыць, што Базан і сам памёр. Мы так мяркуем, таму што ён паехаў у Варшаву і там у рэстарацыю прывёз сваю цвёрдую пячонку. Пажыў ён там 2 тыдні пасля гэтага. Базан не памёр сваёй смерцю, яго здароўе было вельмі добрае.
Ён памёр у 40 год.
І не хварэў ніколі?
Ніколі не хварэў.
Зубы не балелі?
Зуб балеў.
Балеў раз?
Адзін зуб балеў.
І вот.
Я ведаю, памятаю добра.
А у Базана былі грошы на тэлебачанне. Вось ён прывёз грошы, ён казаў пра, у мяне ёсць праект, мы можам зрабіць тэлебачанне.
Ён вельмі так маштабна мысліў.
Ён думаў наперад, і ён думаў якраз у разрэз гэтым уродам.
Уладзімір Базан пахаваны ў роднай вёсцы каля старых дарогаў. Ігар Барановскі.
Першыя дні вясны сумнаю сталі датаю. Хутка над нашымі хатамі птушкі ўспомняць сцежкі. Волат бароніць айчыну. Па сыне смуткуе шлях. Шлях, што слязовы прарух для вечных старых дарог. Шлях – это выдавецтва, которое мы разом с Владимиром Базаном створали, газета, которая у нас выходила. Володя пахаван у старых дорогах. Так вырашили батьки паховать его на своей родиме, на Слупчине, якой он нарылся. Вот эти стародорожские могилки у меня так надолго застались в памяти. И величезная сосна, некое такое отчувание слуцкого повстанца Володи Базана, который оттуда нигде до своих протков и вернулся.
У апошние дни побач з Уладзімірам Базаном быў айцец Ігар Кандрацьеў, святар, створаны пры непасрэдным удзеле Базана грэка-каталіцкай парафіі ў Берасці.
Не так много людзей засталося ў нашай парафіі, якія яго памятаюць. Сёння гэта больш моладзь прыйшла, тыя, хто прыйшоў уже пасля Володзі. Але вельмі каштоўна тое, што вось яны прыйшлі на тое месца, якое прыгатаваў Володзя Базан. Калі я ўзгадываю, і так размнажаю пра тое, чьи некие заслуги того, что вот у нас сегодня есть. И будинок есть, там, и вот большие столовые есть, там кухня, там некие группы, школка дитячая, редакция, потому что шмат разных накірунков працы. Это все дякуючи тим людям, которые были у Криниц с самого початку. Володя, до меня Володя.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вяла передачу Александра Дымко.
Портрет на фоне кратов. Обвинаваченные и осужденные за площу, вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго по криминальных справах об падзеях 19 снежня обвинаваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сяброў, калегаў, сваякоў обвинаваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте Свободы.